Tja, man auch schon das сегодняшнюю руку это отношения с внуками. Так вот, я начну с того, что сказали моему сыну, когда у него родился первый внук мой, первый правнук. Ему сказали, что вот только теперь, с рождением внука человека можно назвать Адама Шалем, настоящий человек, цельный человек. Почему именно с рождением внука? Потому что только у людей есть внуки. У всех животных есть дети, потомство, но нету передачи связи из поколения в поколение. Так вот, когда у тебя рождается внук, то вот она связь поколений, и ты можешь быть теперь более наполненным, более целым человеком. Теперь я помню, как я когда-то давала урок для группы женщин на тему Аши Духим, и один из наших последних уроков был разговор о том, как непросто строить отношения с молодой парой. И мамы сидят такие, мамы в районе 40 с чем-то, 50, задумавшиеся. И я говорю, женщины дорогие, ну вы выиграете от этого одну вещь, самую замечательную. Все на меня смотрят, какую? Я говорю, станете бабушкой. И у женщин делается такое недовольное и кислое лицо. И я себя спросила в ту секунду, почему так? Почему то, что для меня действительно, как любила говорить моя невестка, наше право на существование... Это то, что мы вам растим внуков, говорила Света, конечно, в шутку, но что мы внуков воспринимаем как безусловное и непрерывное счастье, они, значит, заслуживают нашего хорошего отношения тем, что они их растят. Так вот, почему у меня вот такое ощущение подъема и радости, а мои слушательницы выглядят напряженными от одного этого слова. И я поняла, потому что для выходцев из нашей доисторической родины быть бабушкой теперь дополнительная нагрузка. Мало того, что я заботилась до сих пор о своих детях, теперь еще придется на себя взвалить внук. Или, как израильтяне не раз говорят, что, значит, семья выходцев из бритому отцу из бывшего Советского Союза, это бабушка, мама и ребенок, когда мама работает, а бабушка отвечает за дом и за ребенка. Так вот, мне бы хотелось поговорить о том, как мы можем построить наши отношения так, чтобы внуки для нас были действительно источником радости и удовольствия. И я начну вот опять с еще одной истории. Много лет тому назад Значит, одна моя знакомая меня спрашивает: скажите, Цепора, моей дочке 27 лет, она единственная, я с тех пор с маленькими детьми не возилась. Она скоро должна родить. Если у меня будут вопросы по уходу о маленьком ребенке, могу ли я вам позвонить? Я говорю: конечно, можете, но почему вам звонить? Почему бы молодая мама не позвонила бы мне сама? Я ей отвечу на любой вопрос. Женщина посмотрела на меня и сказала: вы что, думаете, я ей доверю уход за ребенком? Прошу помнить, что шла речь не о 16-летней, 17-летней девочке, а о женщине 27 лет. Ее мама считала, что она ей не может доверить уход за ребенком. Так вот, тут есть некая путаница, чей ребенок. И очень часто советские дедушка и бабушка, и советские, я говорю, несмотря на то, что Советского Союза уже скоро 35 лет нет, слава тебе, Господи, а вот психология во многом сохранилась, они те, кто доверят или не доверят воспитание своих внуков их родителям. То есть в их глазах они самый главный указатель, как правильно воспитывать детей. И они могут это говорить и требовать от собственных детей. Опять из той же серии. Значит, у нас был разговор с мамой про ребенка лет 3-4, как его к чему-то приучить. И мы все это обсуждаем, а женщина мне говорит: нет, это не пойдет. Я говорю: почему? Потому что моя мама никогда на такие меры не согласится. Я говорю: подождите, а при чем тут ваша мама? Так мама же с малышом. Я говорю: так слушайте, а чего же вы пришли со мной разговаривать? Пришлите бабушку. Если бабушка та, которая растит и воспитывает ребенка, так она мама, не вы мама. Так вот, иногда из-за удобства, иногда из-за того, что дедушки и бабушки лезут в эту ущелье. Но очень часто дедушки и бабушки превращаются в каких-то высших родителей, которые могут правильно указывать, как себя вести с детьми. Более того, у религиозных и нерелигиозных, когда родители религиозные, а дедушка, бабушка нерелигиозные, или наоборот, дедушка с бабушкой религиозные, родители нет, начинаются конфликты еще из-за мировоззрения, кто тут воспитывает, как воспитывает, что правильно, что неправильно. Так вот, я хочу сказать, что первое, что необходимо, это понять, что все-таки родители, они те, кто воспитывают своих детей. И они тем, что они стали родителями, сами сам Бог дал им функцию, способности, знания для воспитания детей. Если нам, их родителям, кажется, что они делают что-то очень неправильно, например, применяют очень много физического или словесного насилия, или не заботятся о здоровье детей и так далее, мы можем советовать. мы можем предложить почитать что-то. Мы можем поискать людей, которые могут повлиять на наших детей. Но мы не можем вмешаться и заставлять наших детей воспитывать своих детей, наших внуков, так, как нам кажется правильным. И мы не можем прийти со своим уставом в чужой дом и заставлять внуков подчиняться нам, если родители им позволяют что-то другое и так далее. Это одна сторона. А вторая сторона точно наоборот. Мы не обязаны воспитывать, занимать, развлекать, быть бэбиситерами наших внуков. Если нам хочется, мы это можем делать. Если нам не хочется или не подходит по нашим жизненным обстоятельствам, по времени, по силам, мы не обязаны это делать. И когда я время от времени получаю на наш сайт вопросы в стиле: вот приезжает свекровь, не помогает, вот приезжает моя мама и не помогает. Вот они покупают подарки, а совсем не такие, как мне бы хотелось. Вот они встречаются с детьми, а ведут себя не так, как мы считаем правильно. Так вот, мы, как родители, не можем учить своих родителей, как себя вести правильно с внуками. И они совершенно не обязаны следовать нашему руководству. То есть, если мы нарисуем, я пользуюсь высказыванием Рабанита Эстера Фейнгенден в ее книге «Архитектоника семьи», если мы нарисуем правильные семейные отношения, то дети на одном этаже, над ними родители, а дедушка и бабушка, я бы даже не сказала, что это верхний этаж в нашем доме, это гости. И когда все живут вместе, то очень трудно осуществлять такое правило. Но тогда дедушка и бабушка действуют по нашему родительскому руководству, а не мы им указываем. Но и мы не обязаны заниматься детьми вообще. То есть когда мы занимаемся, мы не нарушаем какие-то правила семьи. Что я имею в виду? Допустим, что мы против сладостей, покупных сладостей, а наши дети это разрешают и позволяют. Так мы не будем при внуках вести войну против сладостей. И с другой стороны, если наоборот дедушка или бабушка приносят какие-то конфеты или что, мы их можем вежливо попросить этого не делать, но от одноразового приема конфет разрушится гораздо меньше, чем от ссор и спор на эту тему. Так я надеюсь, что я сумела объяснить мой подход. То есть дедушка и бабушка – это не вторая пара родителей. Поэтому у них нет ни родительских прав, ни родительских обязанностей. А кто же такие дедушка и бабушка? В идеале дедушка и бабушка – это источник безусловной любви. Потому что с родителями нам, как детям, от нас требуется выполнять какие-то правила, выстаивать в них, делать какие-то вещи, чтобы родители были довольны. Мы чувствуем, когда они недовольны. Дедушка и бабушка в идеале дают вот эту вот безусловную любовь только потому, что ты мой внук или ты моя внучка. И я надеюсь, что дедушка и бабушка уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что если ребенок делает что-то не так, это не значит, что из него получится в взрослой жизни плохой человек. Он просто еще маленький. Ему нужно подрасти. А поэтому пока что он допускает какие-то ошибки, его поведение не всегда хорошее. Так вот, если мы, как дедушки и бабушки, умеем давать вот эту вот безусловную любовь, то наши внуки получают такой заряд уверенности в себе, ощущение, что они кому-то бесконечно дороги, что кто-то их любит просто за то, что они есть. Я помню, как рассказывала моя невестка про мою старшую внучку, которая в садике в 5 лет сказала своей воспитательнице: «Мои две бабушки любят меня больше всего на свете». А, значит, воспитательница поинтересовалась: «А откуда ты знаешь?» Она на нее посмотрела и сказала: «Я знаю». То есть это вот такой вот факт, что ты растешь с ощущением, что ты любим, любима только потому, что ты тут есть. Теперь сразу же выскакивает вопрос: так что, если они у меня дома будут ломать, крошить, портить, орать, я все равно должна проявлять только любовь, гладить по головке, давать конфеты? Совсем нет. Я должна, как бабушка, как человек, я заслуживаю уважения. И в моем доме могут быть мои законы. Теперь они распространяются только на мой дом. Может быть, папа с мамой такое позволяют, или в садике это позволяют, или на улице это позволяют. Но, к примеру, у меня в доме с обувью нельзя залазить на диван. И если я 20 раз, если понадобится, спокойным голосом скажу: у нас дома нельзя залазить на диван с обувью, сними ее, и ты можешь залезть в носочках, или у нас дома нельзя трогать вот эту вот вещь, то где-то, начиная с 2-3 лет, так как мы не родители, так как с нами нет смысла пререкаться все время, дети начинают усваивать наши границы. И если мы не ведем войны, но четко защищаем наши границы, то они усваиваются. Теперь, кроме того, дедушки и бабушки – это источник радости, для внуков. И, а как мы можем быть источником радости? Куча способов. Один из них – подарки. Теперь с подарками действительно, может быть, стоит посоветоваться с родителями. Мы же не живем вместе. И я не знаю, или хорошим подарком будет новая кофточка, или игрушка, или настольная игра, или какая-то книжка, которую давно хотят приобрести. Теперь наши подарки не нарушают правила этой семьи. Например, если мы родители нерелигиозные, а наши дети да, и они говорят, что они не хотят, чтобы ребенок читал определенные книги, смотрел бы определенные программы, приближался бы к дигитальному миру, то даже если нам это кажется очень примитивным, в доме мы не можем вести войну с нашими детьми за счет внуков. И ставить родителей в положение, когда им придется такие вещи отбирать, когда им придется запрещать то, что мы позволяем, и так далее. То есть разумные дедушка и бабушка подберут подарки, которые подходят к стилю дома их детей. Если они толком не знают, а что там нужно, всегда можно дать сумму X денег и сказать детям, купите то, что вы считаете нужным, а потом припрячьте это, и мы уже дадим это от своего имени. Я могу привести пример в абсолютно религиозной семье. Своей собственной. Значит, я дарю каждой внучке, которая идет в первый класс, ее первый портфель. И мы идем его выбирать вместе на вкус девочки и так далее. И это работало долгие годы. Одна из моих невесток сказала, мне это не подходит. Мне важно, чтобы портфель не был чересчур светлым, чтобы не пачкался. А я не уверена, что ребенка такой довод убедит. Поэтому я прошу, давай сделаем так. Я куплю портфель. Передам его тебе, а ты его подаришь внучке без этого совместного похода. Что мы сделали? К общему удовольствию всех сторон. То есть невестка получила для ребенка такой портфель, как ее устраивает. Девочка получила от бабушки подарок. Бабушка дала девочке подарок. Вместо этого совместного похода мы сделали другой совместный поход куда-то. А я, конечно, могла пререкаться и доказывать, как это важно для ребенка, его свобода выбора, и как важно, чтобы он чувствовал, что у него именно такой портфель, как ему хочется. Кстати, я действительно считаю, что это хорошо. Но в этом доме главная мама, а я бабушка на втором месте. И для моей связи с ребенком я могу что-то сделать, но не вопреки тому, что хочет мама. Теперь, одна из вещей, которые очень сближают, это совместные развлечения. они могут быть самые разные. Если мы выберем делать с детьми то, что мы умеем и любим, и с другой стороны, это не противоречит чему-то, что родители хотят. Лично я очень люблю что-то читать или рассказывать. Любила с детьми, люблю с внуками. Но моя дочка говорит, что она терпеть не может читать книжки. Так я думаю, что когда она будет бабушкой, ей внукам не захочет читать книжки вслух, я имею в виду. Я не думаю, что ей как бабушке захочется это делать. Но остается куча других вещей. Мы можем рисовать вместе, мы можем петь вместе, мы можем готовить на кухне, печь, мы можем ходить гулять куда-то. Если у дедушки, бабушки есть машина, можно вывести детей. Мы можем выйти за какими-то покупками вместе, когда дети постарше. Короче, мы можем найти занятия, которые будут доставлять удовольствие обеим сторонам. Когда дедушка и бабушка делают с детьми то, что они знают, умеют и любят, и делают это с удовольствием, они сами получают от этого тройное удовольствие. Теперь мы можем просто рассказывать нашим детям про нашу жизнь, про свое детство, про детство их родителей. Мы можем вместе рассматривать семейные фотографии. Мы можем делать сюрпризы для их родителей вместе и учить их, как показывают папе и маме, что их любят. Мы когда-то с летом с двумя моими старшими внучками, до которым тогда было лет 10 и 8, сделали обед, на который мы пригласили папу и маму с маленькими братом и сестрой. И, значит, они были такие гордые собой, что они изготовили этот обед. Понятно, что я запланировала меню, в котором они могли все сделать сами. И да, была потом работа помыть кухню. Но, по-моему, они до сих пор помнят про этот обед, как они папе, маме подали, сделали и так далее. Так вот, я абсолютно уверена, что нет дедушки и бабушки, которые не умеют что-то сделать хорошо, приятно, интересно. У меня тут была беседа с одной бабушкой, которая жалуется, что ей очень тяжело то, что ее общение с внуками не может быть полностью спонтанным, потому что она никогда не знает, или родителей этот вид занятий устроит, или покажется им недостаточно важным в религиозном. Я прекрасно понимаю бабушкина затруднение. Но я думаю, что если пару раз посидеть с родителями и обсудить границы можно, нельзя, то и предложить несколько видов совместного времяпровождения, довольно быстро станет понятным, что можно. И я могу привести несколько примеров, которые наверняка можно. Я уверена, что можно вместе играть в настольные игры. Я уверена, что можно вместе рисовать, вырезать, клеить. Готовить на кухне не всегда, если мы недостаточно хорошо знаем правила кашрута, то, может быть, действительно не стоит, чтобы потом не возникали вопросы на эту тему. Либо заранее продумать меню, обсудить его с детьми, узнать, какой уровень кашрута их устраивает и так далее. Мы можем учить детей чему-то, что, ну, скажем так, что не является нарушением каких-то религиозных взглядов. И наоборот, если мы религиозные дедушка и бабушки, а наши внуки нет, мы можем рассказывать им что-то из Торы, мы можем принять на праздник и показать, как праздник красив. Мы можем дать положительный пример религиозной жизни, помалкивая и не внушая, что вот так надо делать, а ваши родители ведут себя неправильно. Потому что если это будет прямой упор, то родители начнут от нас прятать детей, чтобы не было промывки мозгов. А если мы делаем это так, что это приятно, легко и развлекательно, то самим детям захочется. У меня есть знакомая, дети, которые по работе уехали за границу. И она мне рассказывала, что каждый день на ночь она включает, это было давно, ребенок теперь подрос, включала тогда скайп и по скайпу рассказывала внуку ночную историю, когда тот уже был в кровати. И договоренность с родителями была, и они это очень здорово использовали, что ребенок должен зайти в кроватку до часа X для того, чтобы в этот вечер бабушка могла ему рассказывать, потому что если нет, то если он не был готов, то никто не, так сказать, никто не соглашался. Ни бабушка не говорила, ну ладно, значит, сегодня согласить, разрешите и так далее. А внук хорошо знал, что есть правила для того, чтобы получить это удовольствие. Попробую подвести некий итог всему, что было сказано. Родители, главные, кто воспитывают детей. Именно потому, что мы не должны быть воспитателями, наши отношения с внуками могут быть гораздо более легкими, веселыми и приятными. И нам может быть гораздо легче добиться от внуков чего-то, что родителям может быть сложно, потому что тут нет противостояния родителей-дети. Мы, с другой стороны, дедушки и бабушки, ни в коем случае не обязаны быть бэбиситерами, не обязаны забирать детей из садиков, ухаживать за ними и так далее. Если они это делают, это грандиозная помощь своим женатым детям, и дети должны знать, что это что-то, что заслуживает благодарности, это надо ценить, это не является родительской обязанностью в отношении них. И мы имеем полное право сказать: нет, мне не подходит сегодня, завтра, на этой неделе сделать то, что вы просите с детьми. С другой стороны, предлагаю считаться, насколько можно, с домашним расписанием. И, скажем, если мы, дедушки, бабушки, планируем навестить семью детей, то постараться приехать так, чтобы дети могли лечь спать, достаточно вовремя, чтобы наш визит не разрушал полностью режим детей и порядок в доме. Как дедушки и бабушки, мы стараемся принять правила того дома, в котором растут наши внуки, и не нарушать эти правила. Но в своем доме мы устанавливаем наши правила, и наше право и обязанность эти правила поддерживать и настаивать на их выполнении. Если это делается спокойно и уверенно, то постепенно все учатся, что вот оно так. Конечно, всегда будут нарушители. У нас дома строгое правило, что в спальнях не едят. Но у меня есть внук, у которого некие нейрологические нарушения, и говорить с ним о правилах, и со стенкой говорить о правилах, стенка усваивает лучше. Так когда они приезжают, я себя морально готовлю к тому, что мне придется. Кстати, очень хороший мальчик, не делает назло, просто для него правила не существует. Но так как он не делает назло, то мне придется 100 раз напоминать: нет, пожалуйста, вернись, сядь вот здесь и доешь то, что ты хочешь, а потом ты сможешь опять уйти. И все равно я найду какие-нибудь обертки, упаковки, потом брошенные в спальню. Но есть общие правила, на которых мы можем настаивать. Дедушка и бабушка – это источник безусловной любви. Не за хорошие оценки, не за хорошее поведение, а просто за то, что это наши внуки и внучки. И мы показываем эту любовь и стараемся всякими знаками любви проявить ее. И вот здесь, пожалуй, концовка этого урока. Когда мы ведем себя правильно, мы получаем столько взаимной любви и такую радость детей в отношении нас, что в моих глазах это самая большая радость на свете. Если есть вопросы, то я думаю, что мы к ним можем перейти.
Спасибо большое. И здесь больше был не вопрос, а как уточнение, что при всей любви к внукам, беспокойство за своего ребенка, который стал уже или папой, или мамой, оно становится вдвойне и более сильным.
Простите, но надо же когда-то дать детям вырасти. То есть, да, они как родители допустят свои ошибки, так как мы допускали ошибки в свое время, а когда мы их воспитывали. То есть, Все дети на свете растут на ошибках своих родителей, и человечество продолжает существование.
Спасибо большое. Если у кого-то еще есть вопросы, вы можете написать нам в чате или можно поднять руку, мы включим вам микрофон, сможете задать вопрос.
Тут есть вопрос. Отец моего мужа, он человек, который всех критикует. Очень много раз он рассказывает нашим детям, своим внукам, как всякие родственники относились к нему нехорошо. Я беспокоюсь, что он будет в такой же форме говорить о нас родителям. Что можно посоветовать сделать? Я думаю, что когда ребенок слышит, очень слышит на постоянной базе жалобы на всех и на вся. От дедушки, бабушки, или от родителя, или от кого-то. Можно говорить дома о том, как жалко человека, которому всегда кажется, что его другие не любят, что с ним ведут себя нехорошо. И этот человек не виноват, но он бедный, несчастный. Что вот у него такое отношение, что к нему все относятся отрицательно. А это не всегда правда, иногда это его собственные мысли. Поэтому, если потом это будет говориться о родителях, я предполагаю, что постепенно наш ребенок вспомнит и усвоит то, что мы сказали. И здесь я хочу добавить, если действительно у нас классические советские дедушки, бабушки, которые всегда делают замечания, всегда критикуют, всегда или многократно сердятся, и дети их побаиваются и отдаляются от них. Может быть, стоит сказать, что бедные дедушка, бабушка, они воспитывались в такой форме, что вот так с ними разговаривали, так себя с ними вели, из-за этого они не умеют по-другому. Но мы стараемся думать по-хорошему, мы стараемся говорить по-хорошему. Давайте попробуем подумать, вот как мы можем там какую-то вещь сказать по-хорошему, сделать по-хорошему и так далее. То есть без осуждения, а как факт. Одна из бабушек не еврейка. У матери детей произошла ссора, с ней отношения были разрушены. Какими словами рассказать детям о решении матери не поддерживать отношения с нееврейскими родственниками? И я думаю, что это очень зависит от возраста детей. Потому что маленьким детям лет до 7-8 я бы ни в коем случае не объясняла, что конфликт он на почве евреи, не евреи. А детям после 8-9 лет можно сказать, что один из родственников или какие-то родственники не евреи. И несмотря на то, что мы их уважаем как людей, мы считаем, что лучше пусть между нами расстояние будет подольше, потому что они не знают, что принято в еврейской среде, а как живут по Торе, и мы не хотим их влияния. Я думаю, что это в какой-то степени ответ и на вопрос, в каком возрасте лучше сказать ребенку, что бабушка и дедушка не евреи. Важно сказать до того, как они это могут услышать от знакомых или друзей. И чем спокойнее мы это скажем, то есть, скажем, папа или мама Герим, если мы это расскажем таким положительно героическим образом, то есть, что вот Всевышний папе или маме дал мысль, как правильно быть евреем, и поэтому, значит, мы хотим вести себя немножко по-другому, быть подальше от нееврейских родственников. Можно так. А можно, если они полностью принимают и ведут себя положительно, то сказать, что вот посмотрите, мы их они нас, а мы их уважаем, они были хорошими папа и мама, и они вам будут хорошими дедушкой и бабушкой. Только есть правила, которые надо соблюдать. И тут вопрос. Разве можно лишать их возможности видеть внуков? Я считаю, что это неправильно. Но я не могу по вопросу, значит, как сказать детям, что мы не хотим видеться с нееврейскими родственниками, знать, в чем причина и почему себя так повели. Потому что я уже, к сожалению, получала и вопросы, как несмотря на то, что родителям четко и ясно говорили, что вот эту пищу не кошерную, ее нельзя сюда заносить, нельзя давать детям. Люди говорят, мы не собираемся соблюдать ваши глупости и будут это нарушать нарочно. Кстати, я должна сказать, что бывают и такие еврейские нерелигиозные дедушки и бабушки, что родители говорят, что мы не хотим, чтобы они там смотрели мультфильмы или фильмы, а мы им будем показывать, несмотря на несогласие родителей. Так вот, там, где дедушки и бабушки совершенно не готовы принять рамки дома, иногда, к сожалению, приходится прекратить общение. Но это очень тяжелый и непростой вариант. И надо сделать все, что можно для того, чтобы попробовать договориться и назначить и создать систему отношений по-хорошему. А если в доме уж никак невозможно, то может позвать к нам, может где-то встретиться в парке, в кафе кошерном или еще что-то. Секунду, я видела еще вопрос. Как часто внукам стоит навещать бабушку? Есть ли какие-то правила в этом? Так часто, как хочется внукам, и как хочется бабушкам и дедушкам. И если бабушкам и дедушкам хочется больше, то со стороны родителей будет очень правильно создавать такие возможности. И если, повторяю, нет при этом каких-то специальных нарушений на зло. Если хочется меньше, то нужно объяснять внукам, что дедушки, бабушки заняты, у них есть своя жизнь, и мы встречаемся, скажем, раз в неделю или раз в 2 недели. Но тут нету каких-то обязательных норм. Я думаю, что каждая семья вырабатывает для себя те правила, которые ей удобны. Окей. Есть ли еще вопросы? То если вопросов больше нет, то я очень благодарю всех за участие в уроке и всех, кто мне пожелали скорейшего выздоровления. И продолжим дальше с Божьей помощью. В следующий раз у нас как раз очень болезненная тема после сегодняшней радостной. Я уже делаю некое, как бы сказать, некое представление, спойлер. И мы будем говорить о детях, которые ведут себя, взрослых детях, которые ведут себя очень неблагодарно и уродливо в отношении родителей. И сегодня очень любят говорить о токсичных детях, токсичных родителях. И я могу сказать, что урок скорее будет о токсичных взаимоотношениях. И если вопроса больше нет, то я очень благодарю Батшеву за ведение урока, благодарю всех присутствующих за за участие и за добрые пожелания. Всего хорошего всем.